Братья и сестры, молодежь, мы такой гимн хороший спели. Вот то, что мы просим у Бога, знаем, что получим. Потому что Божьи обетования, они непреложны. Бог не изменяется, это мы изменяемся. Мы были детьми, стали молодежью, пройдет некоторое время, зрелость наступит, а потом и старость, если Бог жизнь продлит. А вот Божьи обетования, они никогда не стареют. И, знаете, мы можем быть уверены в том, если мы что-то попросим с верой у Бога, то написано «получим». И сегодня я хотел перед началом своего слова прочитать место, записанное в книге «Псалтырь», 91-й псалом. Здесь так написано: «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовитые, свежие, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Вообще речь идет о молодых насаждениях. Знаете, ну, когда наша юность проходила, я думаю, мы не безразличны, да, сколько нас молодежи, двое, трое и 15-20. Вообще, когда смотрю на вас, если даже не учитывать тут курсантов, то думаю, вот это да, молодежь из одного города. Все-таки большая у вас молодежь, и большая в этом сила. Когда мы в Канске лет 5 тому назад начинали служение, то, ну, можно сказать, практически там не было молодежи. Сегодня там 15 человек молодежи. Но какая молодежь, я бы хотел сказать. Ну, половина члены церкви, как-то мы о них так, ну, радуемся. Недавно у нас 28 октября было праздник жатвы и открытие молитвенного дома. Приехало очень много друзей, молодежи, значит, с Ясной Поляны было. И вот закончился праздник. Немножко так молодежь осталась для того, чтобы как-то поделиться. Я подхожу к некоторым сестрам, о которых особенно приходится переживать, и говорю: сестренки, ну подойдите, как-то так пообщайтесь, поприветствуйтесь. И такое услышал высказывание, знаете, но оно меня как-то смутило. Вообще высказывание об активной части молодежи, значит, со стороны нашей молодежи. Какие-то они необщительные. С мирскими проще общаться. Знаете, это меня огорчило. Очень сильно огорчило. Ну, я говорю, да как необщительно? Наверное, просто скромные. Надо просто подойти, спросить, если тебе трудно покаяться, скажи, как ты покаялась. Ну и так начни разговор. И таким образом как-то, ну, прояви желание к такому общению. И ноль эмоций, значит, все так осталось. Ну, а как раз-то та сестренка сказала, которая... Ну, если не смотрит в мир, то практически одной ногой стоит уже там. То, знаете, друзья, я думаю, что, может быть, и здесь кто-то находится из таковых, кому сегодня проще общаться с мирскими, чем с верующими. И вот это печально. А здесь написано: «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». И я хотел сегодня остановиться на... таком великом человеке, который в Ветхом Завете нам встречается. Мы сегодня слышали уже об Аврааме. Хотелось мне поговорить об Иисусе Навине. И вот на этой кандидатуре, на этом образе, немного рассмотреть наше духовное возрастание. Вообще-то, знаете, ну, может быть, я не совсем так углубился, но как-то незаметно он вошел в историю. Не было какого-то особого помазания, особого избрания. Если где-то в перечислениях он там назван, Осия, сын Навин, вроде как какой-то старейшина. Ну а там, где он первый раз появляется, ну я так думаю, ну не мог он быть старейшиной. Написано, это был юнош. У него были родители, у него, наверное, были дедушка, бабушка. И вот так быть старейшином в своем роде не может быть такого. И вот первое место, это после того, как... амаликитяне напали. Совершенно нежданная война. Народ израильский не ожидал такого события. И написано, что он, народ израильский, потерпел урон, потому что те, кто отстали, изнемогли, где-то так вот отстали от стана, они были убиты. Там, в пустыне, они были убиты. Это первая война народа израильского. И вот там Иисус Навин нам встречается. Это Исход, 17 глава. И вот смотрите. И пришли амаликитяне с 8 стиха и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине горы, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей. Друзья, я не буду так на все места Священного Писания прочитывать полностью этот отрывок. Я думаю, мы прекрасно знаем эту историю. И я бы просто хотел спросить, вообще, кому было легче? Моисею или Иисусу Навину? А? Как вы думаете, молодежь? Знаете, наверное, однозначно нельзя ответить, да? Вообще, кто видел кровь? Кому угрожала опасность смерти? Иисусу Навину. Моисей сидел на горе. Кто в конце дня был утомлен, изможден? Моисей. А Иисус Навин, о нем ничего не написано. Написано, он низложил амаликитян острием меча. Знаете, я так думаю, с одной стороны, если бы Иисус Навин не проявил такого доверия или повиновения Моисею, и какой-то страх, робости бы проявилось в его жизни, наверное, бы он не вошел бы в историю, не был бы потом служителем Моисея, человека Божия. А здесь он проявил такую стойкость, верность. Вот мы сегодня слышим, да, где-то в Казахстане, или не надо далеко ходить, Красноярский край, значит, поселок Тура, мне недавно пришлось общаться с этим братом Захаровым Славой, который там живет, и о которых мы получаем сведения. Там избили, там, значит, забрали в милицию, еще что-то. Кто выходит на библиотеки? Молодежь, да? А кто их посылает? Служителя. Кому легче? Кого бьют? Ну, это другое дело, что там служителя где-то уже отстояли свое когда-то. Ну, мы говорим о сегодняшнем дне, да? Вот нас послали, мы там стоим, кто-то наше свидетельство не принимает. Ну, а служителя вроде бы за нас только помолились, и все. Но знаете, друзья, вот с этих первых страниц такое участие в деле Божьем Иисуса Навина, оно не осталось незамеченным. Вообще-то, если смотреть в израильском народе, в ополчение Божие входили юноши с 20 лет. С 30 лет они могли уже носить тяжести, какую-то нагрузку в народе Божьем. А вот в ополчение Божие становиться воинами – они становились 20 лет. Вообще, я хочу сказать, что в Новом Завете этот список более шире. Если там о женах и о девицах ничего не сказано, то думаю, что в Новом Завете этот список расширяется. Написано, значит, во Христе Иисусе ни мужчины, ни женщины, ни Елена, ни Иудея нету, да? Мы все равно имеем возможность защищать имя Господа Бога. И таким образом, смотрите, когда мы проявляем такое маленькое усердие для того, чтобы постоять за имя Бога, это не остается незамеченным. И второй раз, где нам встречается уже Иисус Навин, это 24 глава, 13 стих, когда сыны Израилевы, старейшины, Аарон, значит, как священник, взошли на гору, написано, видели Бога Израилева, а конкретнее они видели только ноги, Божьи. А потом написано, что оставайтесь здесь. И в 24 главе здесь так написано. 13 стих. «И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию, а старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. 40 дней и 40 ночей был Моисей вместе с Иисусом на горе. Долгое время. Вообще народ израильский утомился ждать Моисея, и у них уже сразу соображение работает, что с человеком Божьим Моисеем что-то случилось. Знаете, я больше склонен рассуждать, что вообще Иисус Навин непосредственно не был с Моисеем. Моисей из рук Божьих, или написано, закон преподан через посредников, через ангелов. Значит, получал скрижали, Иисус рядом не был. Он тоже где-то оставлен был, ну, примерно как в Гефсиманском саду, ученики были с Иисусом, но непосредственно они с Ним не были. Христос отошел и молился, а они здесь остались. Значит, и Моисей тоже, значит, отошел, а Иисус Навин оставался где-то, может быть, пониже, Моисей чуть повыше, а народ израильский там внизу. Значит, все-таки общество Израилево. С ними Ор, Аарон, и вдруг у них появляются мысли, что-то с Моисеем случилось. Надо нам сделать божество, которое шло бы перед нами. И они делают великий грех, благодаря которого потом многие поплатили жизнью. Знаете, я так думаю, а почему у Иисуса Навина вдруг не появились эти мысли? 40 дней что для тех, что и для этого, были 40 днями. Теперь, те были в общении друг с другом, все-таки, когда мы в обществе, да, нам, мы не так скучаем. А он все-таки, я так думаю, все-таки был один. И, знаете, тем не менее он терпеливо ждал. И хочу сказать, что видения у него, как у Моисея, не было. Когда они спускались с горы, то ошибся Иисус Навин. Он говорит, слышу крик, встань, военный крик. Это была самая настоящая ошибка, никакой войны не было. А Моисей его поправляет, не военный крик, не крик побеждающих или поражающих. Я слышу пение, встань. Почему я еще делаю вывод, что все-таки Моисей был где-то не с Иисусом Навиным. Лицо Моисея светилось, а лицо Иисуса Навина не светилось. Да? Поэтому все-таки Моисей имел личное общение с Богом, а Иисус где-то был в стороне. И тем не менее, он проявляет верность и всегда рядом, возле Моисея. И потом здесь же сразу, когда происходит суд над народом, это в 32 главе, или вернее даже в 33 главе, и там, знаете, написано так, что Моисей не мог поставить свой стан или свой шатер среди народа израильского, а я так думаю, что вначале он стоял в колене Левия, значит, принадлежало его родству, и он стоял среди своего народа, а потом, когда увидев такое преступление, он поставил его вне стана и ходил туда, в этот свой шатер молиться. Он своего рода был как скиния. Скинии еще не было как таковой, это было как скиния, он ходил туда, молился, а потом написано, возвращался. 33 глава, 11 стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, а служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Знаете, друзья, как-то мы пережили в своей жизни, ну, в Канске, такое время, когда у нас, ну, был дом молитвы, но он так стоял в центре города, значит, с баланса снят, его бы уже давно бы разобрали на бревнышки, распилили на дрова. Ну так вот как-то там сестры, старицы ходили, ходатайствовали, и это здание оставили, такой небольшой домик. И он был всегда с закрытыми ставнями, придут верующие, печку растопят, и, значит, соберутся, уйдут, закроют. И так бытовало мнение, что вообще этот дом всегда закрыт. Потому что в понедельник я пришел, закрыто. Во вторник пришел, закрыто. В среду я не пришел. В четверг пришел, закрыто. В субботу пришел, закрыто. У вас всегда закрыто. Ну а, значит, придут, растопят, соберутся. И так всегда было. И мы туда приехали, так было. И с этим надо было смиряться. И знаете, вот после собрания, раз и никого нет уже, все разбегаются. При молитвенном доме, какое там общение, это же, знаете, это пустынный дом, в нем никто же не живет, жить там нельзя. Ну и как-то, ну а это же откладывает свой отпечаток на воспитание молодежи, правда? И вот знаете, ну, пришло время, когда все-таки в нашем городе началось строительство молитвенного дома. И это милость Бог нам такую даровал. И когда начали строить молитвенный дом, то там надо было где-то там на токарном станке работать, еще что-то. И некоторые братья из молодежи, там 15-16 лет, стали проявлять такую силу. Можно мы, брат, смотри, можно мы останемся вот на ночь, мы там вот поточим, пожалуйста. Значит, ну а был один такой там человек, который жил при молитвенном доме, ну член церкви, но он приезжий там сдалека, ему негде было жить, вроде как сторожем. Он проявлял, ну, такое негодование, что вы тут бегаете, ну, и так подростки, значит, и старался от них скорее избавиться, чтобы стало тихо, и ему, значит, так спокойненько было. Вот, а мы стали с ним, а почему ты выгоняешь, а ты кто такой здесь? И потом, значит, сама мама вот этого брата подходит, говорит, вообще вы не против, что вот мой сын остается, я вот, и вот каникулы хочет здесь провести. А мы говорим, да это хорошо, что они проявляют усердие, чем где-то там на лыжах, на коньках или где-то там с друзьями при молитвенном доме прошли каникулы. Знаете, друзья, и мы тогда вот так рассуждали и вспомнили Иисуса Навина. Он не отлучался от скинии. Знаете, я не говорю о том, чтобы мы теперь сюда матрас свой принесли и стали тут жить. Нет, а речь идет о вообще о служении, о том, что наши приоритеты, как мы их передвигаем, что для нас главнее, или наша жизнь связана с церковью, и мы по-другому не мыслим, или же кончается собрание, и мы разбегаемся, потому что с мирскими проще общаться, чем с верующими. Знаете, друзья, и вот Иисус Навин, все-таки написано, что не осталось это незамеченным, и потом, когда уже подошли они к обетованной земле, год этих скитаний по пустыне, путешествия такого длительного, то Иисус Навин среди всех остальных 11 мужей послан осматривать землю. И только Иисус Навин и Халев принесли добрую весть об этой ханаанской земле. И знаете, когда вот эти 10, разглашая худую молву, возбудили народ израильский не просто к ропоту, а к такому бунту и мятежу против Моисея и Аарона, так что даже написано, они сказали побить их камнями, потому что хотели поставить себе старейшин, а старейшины уже стояли, и старейшины были на стороне народа израильского, и возвратимся в Египет, то написано, Иисус Навин и Халев разорвали одежды. Знаете, я так думаю, слава Господня явилась и закрыла, встала на стороне Моисея и Аарона. А вот что-то про Иисуса Навина и Халева ничего не сказано. Как бы таких два стана, Моисей и Аарон, и народ израильский, в который бросился Иисус Навин вместе с Халевом в разорванных одеждах и говорил, против Господа не делайте преступления. Знаете, я так думаю, если эти хотели побить камнями, а этих, чем они лучше? И вот так, знаете, отдавая себя в жертву, Господь высоко оценил этот подвиг. Знаете, можно сказать, вот так незаметно, войдя в историю, Иисус Навин стал мужем Божиим. Мужем Божиим. И потом о нем так написано. Сам Господь, книга числа, 27 глава. Книга числа, 27 глава, 8 стих. Здесь так написано. Так, простите. 18 стих, ага. «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою». Возложи на него руку твою. И это место повторяется в книге Второзакония, 34 глава, 9 стих. Здесь так написано. Да, вернее, 31 глава, 3 стих. Простите, 34 глава, 9 стих. И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. Вот смотрите, Бог дает оценку, в нем есть дух, дает повеление Моисею возложить на него руки, и написано, повиновались ему. Много было ошибок и в жизни Иисуса Навина, не попросив лица Господа, они заключили союз с враждебными народу израильскому, народом. Но тем не менее, все-таки эта оценка остается. В нем есть Дух, Дух самого Бога, и на него были возложены руки. Я, знаете, молодежь, вспоминаю события, не помню, когда это было, в каком году, я думаю, что вы помните лучше меня. Наверное, это был последний год жизни Якова Ивановича Фоты. Значит, я не был на похоронах, но это был август месяц, когда в Кемерово было последнее, ну, для него, наверное, последнее такое расширенное братское общение. И он, глядя на, ну, в зал, так ему дали возможность, значит, проповедовать такое доброе свидетельство. Я еще, ну, запомнил его. И он так, смотря на молодежь, ну, там были и пожилые, но как-то слово было больше направлено к молодежи. Там не только были служители, там были и рядовые братья, проповедники, на которых позже были возложены руки братьев старших, и которым было даровано служение. И он так говорил, что «я смотрю на вас и радуюсь». Знаете, молодежь, братья, сестры, сегодня Господь, Он оценивает нас, не кто-то, а Он. Иисус Навин, в котором есть Дух Бога. И хорошо, если это будет сказано обо мне и о каждом из нас. И Бог даст откровение, и будет поручено служение. И, как апостол Павел говорит, нам, последним посланникам, Бог определил быть приговоренными к смерти. И мы еще не знаем, каким путем Господь нас поведет, но сегодня, пускай мы не замечены, но если мы проявим усердие, любовь к Богу, то насажденные в доме Господнем они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, свежи и сочны, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня, твердыня Божия. Поэтому мы сейчас еще помолимся. И да поможет Господь, чтобы мы могли так в свете Евангелия, в свете Слова Божьего оценить вообще мое отношение к Богу. Какое? Вообще мне где приятнее находиться, в церкви или в мирском обществе? Аминь.